Наша современная культура в России пронизана не просто западничеством и либерализмом, но подражательством, колониальным чувством, а самое главное – тайной враждебностью по отношению к русскому народу и уж точно к русской армии. Значит, все эти европейские ценности и прочую чепуху нам надо чем-то более разумным заменять, раз никто в эти европейские ценности с нами, варварами, больше не играет. Одного слова «патриотизм» для того, чтобы понять, куда мы идем, оказалось мало. Оно слишком большое и ничего в сложной ситуации не объясняет. А надо, чтобы объясняло. Утверждают иногда, что в России сами не знают, что строят. Какая идеология у нас, не знают, какой строй. Неправда. До недавнего времени здесь очень твердо знали, что хотят построить. Наши власти искренне хотели построить цивилизованный мир, европейские ценности и все такое. Они были уверены всерьез, что рынок, если не все, то многое основное порешает. Нет, западные саблезубые компании, они с внутреннего рынка немного, хоть далеко и не до конца, повыдавили. Олигархов от трона отдалили. Но в сфере культуры, в сфере медиа, в сфере шоу-бизнеса власти решили иначе. А там вот все пусть рыночек порешает. Так они решили. Про культуру мы ниже поговорим, а в экономике дело шло, кстати, более-менее удачно у нас. Страна, что скрывать, богател потихоньку. Вместе со страной богатела какая-то часть общества. Увы, не вся, но достаточно серьезная часть общества. Четверть населения жила очень достойно, еще четверть более-менее сносно, еще четверть надеялась на лучшее, скажем так. Четверть, да, перебивалась за чертой бедности. Зато 1% жил так, как никакие шейхи не живут нигде. Все бы так и шло, но тут оказалось, что на всей этой папке российской идеологии, там, где размещены все необходимые документы по гражданским институтам, демократии и по рынку, сверху на этой папке кем-то было написано «колониальный режим». Как так? Про нас колониальный режим? Вот так. Внутри мы какие угодно законы могли напринимать. Но верховным англосаксонским арбитром мы все равно воспринимались как колония. И демократия наша на поверку могла именоваться демократией, только если мы ее азы пересдали директору на ежегодном экзамене. А если не пересдали, директор заокеанский считал, что вправе нас наказать и даже убить. Но, увы, можно твердо сказать и другое. Прежние установки отменились. Рыночек ничего не порешает. Плевать они хотели на весь этот рыночек, в котором мы так деятельно с ними торгуем, и на все гражданские институты, которые мы старательно строили, им тоже плевать, если они посчитали, что мы отбились от рук. Значит, все эти европейские ценности и прочую чепуху нам надо чем-то более разумным заменять, раз никто в эти европейские ценности с нами, варварами, больше не играет. А чем заменять? Советский Союз мы вроде как проехали. Монархию учреждать никто не собирается, да это и невозможно. Так кто же мы тогда? Ходят ничем не подтвержденные слухи, что в Кремль на разговор о создании, наконец, идеологии будущего зовут всяких умных людей. Например, звали и говорят Дугина Александра Гельвича и Проханова Александра Андреевича. Может быть, не только их звали, но говорят и их. Не слишком верю. Думаю, что это все слухи. Но пару слов по поводу все равно скажу. Дугин и Проханов были бы вариантом близким к идеальному. Но сразу скажу, что в целом наше государство ни в чьих советах никогда не нуждалось и не нуждается по сей день. Никого, грубо говоря, не вызывали в Кремль и в прежние времена. Просто знали и изредка учитывали мнения разных всяких мыслителей и говорунов. Если совсем прямо, Тредьяковский, Державин, Жуковский, Пушкин, Чаадаев, Достоевский, Тютчев, Ильин, Маяковский, Шолохов идеологии нашей страны не создавали, хотя могли бы. С очень большой натяжкой можно говорить о некоем влиянии на идеологию Ломоносова, Карамзина, Горького. Но по сути и они тоже нет, не идеологи нашей страны. Создавали ли в таком случае идеологи, например, монах Филофей или, скажем, Победоносцев? Это уже ближе к истине. Но в целом надо признать, что идеолог у нас всегда был один – царь. Идеологию России создавали Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый, Иван Грозный, Петр Великий, матушка Екатерина, Ленин, Сталин. Лично, сами, рукотворно. Так что неважно, зовут или не зовут наших отцов-мыслителей в Кремль. Важно, что, судя по всем последним выступлениям главнокомандующего, он сам задумался о направлении нашей идеологии. Одного слова «патриотизм» для того, чтобы понять, куда мы идем, оказалось мало. Оно слишком большое и ничего в сложной ситуации не объясняет. А надо, чтобы объясняло. Если одни патриоты испуганные, а другие павшие, значит, понятие это растянуто до безобразных кондиций. Надо сузить. Идеологию нам формулирует СВО. Главнокомандующий вслушивается в гул орудий, в голоса военкоров, с которыми, как рассказывают, уже несколько раз, минуя все протоколы, встречался, дабы иметь самую честную информацию о положении на фронтах. И вот, с одной стороны, СВО, поступь русского солдата, идеализм, мужество, а с другой стороны, все тот же рынок. Рынок никуда не делся. В сфере культуры, шоу-бизнеса, кинематографа, театра, медиа по-прежнему царит как бы рыночек. На самом деле там царят те, кто перехватили рычаги управления в 1991 году. Но они дружно делают вид, что попали туда вследствие своих неслыханных конкурентных преимуществ. Вы скажете, зачем я вдруг перешел к разговору о культуре, если только что про идеологию говорил? Ну, конечно же, ответ очевиден. Хоть идеологию у нас формулирует царь, рождается она все равно в сфере культуры. В самом широком смысле. В живописи и в архитектуре, в поэзии и в философии. Там апробировались и конкурировали самые сложные идеи. Москва, Третий Рим. Православие, самодержавие, народность. Вся власть советом. Они, эти идеи, сначала варились в супе культуры, а потом уже подавались государю на стол. И он совершал свой царский выбор и вел за собой страну. И вот вспомните, мы вступили в 2022 год, в март месяц, с ощущением катастрофы. Только не военной, а культурной. Культура, по крайней мере, заметная ее часть, вдруг подняла лапки, лапы, коготки и когти, и поспешила сдаваться в Грузию, в Израиль, в США, в Италию, куда угодно. Весомая часть, конечно, осталась здесь, и отсюда с нами разговаривают через губу. Но есть одна простая вещь, которую никак не поймут наши неполживцы, как их называют. Быть в настоящей партии мира на самом деле просто. В ней можно было спокойно оказаться уже в 2014 году. Для этого надо было всего лишь набрать воздуха и вслух сказать: «Дайте жителям Донецкой и Луганской областей проголосовать, где они хотят жить». Ну, это же просто. Наша партия мира вместо этого уверенно пела другую песню. На Донбассе живут путинские сталинисты и вертухаи, им место в украинской тюрьме. Рашка зло, русские холопы, пусть все ваши моторолы умрут. Ну и отношение к этой партии мира в России сложилось соответствующее. Вы не партия мира. Лгуны, фарисеи, кривляки и русофобы в самом прямом, самом конкретном значении этого слова. Когда первый шок прошел, мы стали задумываться, как же так вышло. Когда у них случился слом у всех этих людей, которых страна так любила, от Пугачева и Хаматовой до Гребенщикова и Шевчука. Пугачева за Путина призывала голосовать совсем недавно, и Хаматова тоже. Гребенщиков встречался с Медведевым, Грызловым, Сурковым, издевался над всеми, кто его звал перейти в либеральную оппозицию власти. Он не хотел тогда в оппозицию совсем. А Юрий Юлианович Шевчук? Вот, например, газета «Аргументы и факты», 2004 год.
О Путине скажу так. Один в поле воин. Вижу квадратный нимб патриотизма над Путиным. Не все, наверное, знают круглый нимб у людей умерших, квадратный у живых. Никакого злого умысла у Путина нет. Жажда обогащения тоже. Я убежден, он служит России. Путин рубится.
Так говорил Шевчук. Чего же они Путина так скоропостижно разлюбили вместе со всей основной народной массой, которую некоторые из них называют не иначе как холопами? Мне кажется, тут проста разгадка. Пока Путин воспринимался как вождь либерал-консерваторов, как рыночник, как
как западник, как строитель европейских ценностей в России, даже для Шевчука, а тем более для Пугачева и Макаревича, и для всех прочих иных, он был отец родной, но в крайнем случае крестный отец. Возвращенный советский гимн, немного имперской риторики, замирение Кавказа, даже Грузию Путину они прощали. В том числе вследствие тотального европоцентризма наших либералов. Кавказ для них печально, но в целом, что там этот Кавказ, чей не Лондон? 2014 год все перевернул. Все они резко разлюбили нашего гаранта, нашего президента. Гарант посмел пойти поперек Запада, а также обидеть Украинушку, которая на пути к цивилизации была на полшага ближе, чем Россия. 2022 год их просто свел с ума. В их понимании никакой здравый человек не будет бросать вызов США. Ведь США – это град на холме сияющий. А НАТО? А что НАТО? Мы, как маленькие, про НАТО рассказываем все время нашим артистам и певцам, писателям и режиссерам либеральным. Мол, блок НАТО пришел бы в Крым, НАТО пришло бы в Киев, в Донецк, в Харьков. Но они за то, чтобы все было НАТО. То, чем мы их пугаем, их мечта. Они хотят, чтобы все вокруг нас было НАТО. В какой-то момент стало понятно, нам нужна другая культура. Понятно, что фигуранты новогодних огоньков никуда деваться не хотят. Они как 30 лет там сидели, так еще 30 лет просидят. Вот только разучат песню про Донбасс хором и дальше будут сидеть. Люди, кажется, с этим смирились и ждут, что другая культура вырастет параллельно на своей лужайке подальше от новогоднего огонька и прочего этого бардака. Более, что ли, честная культура, трагическая, человечная культура, которая вправе наследовать той вчерашней еще культуре, где были Василий Шукшин и Михаил Шолохов, Клавдия Шульженко, Александр Вертинский, Георгий Свиридов и Тихон Хренников, Гелий Коржев и Евсей Моисеенко, где было невероятное поколение фронтовиков, в конце концов. Теперь возникла расхожая мысль. Новую русскую культуру создадут ветераны СВО. Новая русская культура, говорят нам, будет создана нашими воинами после победы в нашей освободительной войне или после перемирия. Мне кажется, это, увы, заблуждение. Да, наша современная культура в России пронизана не просто западничеством и либерализмом, но подражательством, колониальным чувством, а самое главное – тайной враждебностью по отношению к русскому народу и уж точно к русской армии. Но создадут ли новую культуру вернувшиеся с фронта солдаты и офицеры? Сразу скажу, простите за резкость, нет, не создадут. Не сердитесь, я объясню сейчас. Если все останется как есть, если все институции прибудут на своих местах, никто никакой новой культуры нам не создаст. Говорить так, что они создадут новую культуру, то же самое, что сказать, воины вот придут и построят космический корабль, потому что они хорошие мужики, и все мы вместе улетим на Марс. Вот у нас есть скрипач-виртуоз Петр Лунстром и всемирно известный пианистка Валентина Лисиц. Они постоянно выступают в зоне СВО. У нас есть скрипач мирового уровня, исследователь средневековой русской музыки Андрей Решетин, попросившийся на фронт добровольцем. Все они любят и поддерживают нашу армию, но они, увы, чужие в музыкальной среде. При этом им и в голову не придет сказать, вот закончится СВО, и воины создадут новую симфоническую музыку и составят новые знаменитые оркестры, станут виртуозами и прославят Отечество. Чтобы писать музыку и стихи, чтобы снимать кино и создавать философию новых времен, надо учиться этому. У воинов другая профессия. Они учились на воинов. Мобилизованные учились на свои гражданские профессии, а не на философов, не на артистов, не на музыкантов. Вот смотрите, простейший пример. У нас 8 лет была жесточайшая война на Северном Кавказе. Террористы, ваххабиты, вся мразь мира сползлась, спонсируемая нашими, как обычно, заклятыми партнерами. Сколько людей воевало там за Россию, и наши русские воевали там, и буряты, и сами чеченцы, и дагестанцы потом выметали со своей земли всю террористическую погонь. И что, эти люди потом создали новую культуру в России? Нет, пока они там воевали, тут резвилась и усиливалась либеральная и массовая культура. Все эти смехачи и хохмачи. А ветераны, они вернулись с фронта и разошлись по домам. Поэтому песню про Сережку с Малой Бронной и песню про журавлей нам никто не написал вот в эти годы. А Донбасс, он что, вчера начался? Нет, 8 лет воевали ополченцы там. Да не только они, прямо говоря. И ни одного крупного поэта или режиссера, художника или философа, так что вся страна их узнала, из их числа, увы, не вышло. Не вышло. Вернее так, из числа ополченцев явился замечательный поэт Григорий Егоркин, а из числа военкоров – великолепный поэт Семен Пегов. Но это потому, что Егоркин на самом деле профессиональный драматург, пошедший в ополчение, а Пегов – профессиональный журналист. У них имелись базовые филологические навыки. Вы скажете, а как же проза Великой Отечественной войны? А вот я расскажу сейчас про офицеров Отечественной, написавших великую лейтенантскую прозу. Юрий Бондарев окончил литературный институт в 1951 году, а поступил в него в 1945, сразу после войны. Вот окончил и тогда уже начал писать. Григорий Бакланов в 1951 году в том же окончил литературный институт. Виктор Астафьев с 1959 по 1961 учился на высших литературных курсах в Москве. Виктор Курочкин, который на войне как на войне, окончил в 1959 году заочное отделение литературного института. Фронтовые поэты Константин Симонов и Евгений Долматовский окончили литературный институт еще до войны. Десантник Константин Ваншенкин в 1953 году окончил ЛИТ. Это который написал «Я люблю тебя, жизнь, надеюсь, что это взаимно». Евгений Винокуров, тот самый, что написал стихи про Сережку с Малой Бронной и Витьку Смуховой, в 1951 году окончил тот же ЛИТ-институт. А музыку к этой песне написал другой фронтовик Андрей Ишпай. Но музыку он написал не потому, что ушел добровольцем на войну, не потому, что смело воевал, а потому, что после того, как 9 мая встретил в Берлине, отправился учиться на композитора и в 1953 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции. А другой фронтовик, Ян Френкель, получивший тяжелые ранения в 1942 году и после войны написавший музыку к великой песне «Журавли», мне кажется порой, что солдаты с кровавых не вернувшихся полей, он окончил Киевскую консерваторию еще в 1941 году. Не стану далее множить эти бесконечные примеры, но лишь скажу. Та великая культура была создана профессионалами высочайшего уровня. Либо композиторы, поэты, музыканты, уже имея образование, шли на фронт, либо в обязательном порядке учились после фронта, в том числе киноискусству, живописи, философии, литературе. Это была гигантская система, которую начал создавать еще Ленин, а Сталин сделал ее невероятно разветвленной, действенной, пронизывающей все общество. У нас нынче ситуация радикально иная. Художники и поэты на фронт, как правило, не идут ни в каком качестве, даже волонтерами. У нас нет системы литературных военкоров при Министерстве обороны, подобной той, что создал Сталин, приписав практически весь союз писателей к военным печатным изданиям, дав литераторам воинские звания и получив в итоге целый пласт блистательных военных корреспондентов, прошедших всю Отечественную, да не только ее. Наконец, вы что, всерьез можете предположить, что тысячи ветеранов пойдут после войны учиться на поэтов и живописцев? Ну нет, конечно. В России не очень ясно, как на эти занятия жить и кому это нужно вообще. Но самое главное, эти институции контролируются совсем другими людьми, которые, как правило, в гробу видали все эти ваши СВО. Я все представляю себе, как ветеран этой войны явится, скажем, в союз кинематографистов или, например, в союз журналистов и попросит «научите меня, солдата». Для начала он не явится, а если явится, на него там посмотрят из-под лохматых бровей таким взглядом, что он предпочтет еще раз Мариуполь взять, но не иметь больше с этими людьми дела никогда. Мне сейчас скажут, надо перетрясти эти институции и посадить там других людей. Ну так перетрясите. Скажу вам по секрету, это называется культурная революция. Никто ее делать не будет. Та прежняя культура возникла не потому, что вот она взяла и возникла, а потому что у государства был на это заказ. Когда на вступительных экзаменах во ВГИКе в 1946 году Григория Чухрая, только что демобилизованного лейтенанта с осколком в легком, спросили, то, чем вы занимались в армии и то, чем хотите заниматься в искусстве, разные вещи, он твердо ответил, если кто-нибудь в бою не оправдывал наших надежд, то не потому, что не знал приемов боя или обращения с оружием, а потому, что в критический момент ему не хватало чувства долга и собственного достоинства. Я старался поддерживать эти чувства. В искусстве буду делать то же самое. Вот с такой установкой пришли они с фронта в искусство. Через культурные институции, через советские университеты, институты, мастерские, тысячи имен приходили с фронта в систему, которая их ждала, была в них заинтересована, хотела их учить и выучила их, либо дала институционные формы для творческой реализации. А военный опыт сам по себе, увы, не пишет картин и не снимает кино. Не обнадеживайте себя. Либо это нужно государству, либо нет. Помню, в программе Ивана Урганта была такая шутка. Там показывали школьный класс будущего, и на стенах в виде классиков русской литературы висели портреты Моргенштерна, Фейса, Нойза, Оксимирона. Рэперы такие. Это и тогда было не весело, а скорее отвратительно, потому что поэзия существовала и в те дни, русская современная поэзия. Но даже говорить о ней вслух было западло тогда. Но как все-таки изменилась за один смешной по историческим меркам год ситуации? Во-первых, кажется, никого из тех, кого Иван на стену увешал, и в России уже сегодня нет. Да и сам он запретих что-то. Во-вторых, огромная часть страны, тем более читающей страны, знает теперь имена поэтов. Анны Долгоревой, Влада Маленко, Семена Пегова, Анны Ревякиной, Александра Пелевина, Игоря Караулова. Эти имена проросли сами по себе, в большинстве своем в минувшие 8 лет. С февраля, глядя на разбежавшуюся интеллигенцию, государство стало искать, кого бы позвать в телевизор из числа людей, поддерживающих нашу армию. И вдруг увидела этих поэтов, разглядела, наконец, и стала их приглашать. Да, страна переживает трагедию, это мы помним ежесекундно. Но стране вернули поэтов, стране вернули наряду с раскрашенными петухами, которых никак с насеста не сгонишь, музыкантов вернули, которые могут сформулировать самые важные, спеть про самые важные. Юлии Чичериной даже заслуженного артиста наконец вручили. А еще ведь есть и Алексей Джанго-Подубный, и группа «Зверобой», и совсем новые открытия Аким Апачев.
Вычитали нам глупые сказки, ставили грязные, пресные пьесы нам, одурманили лживыми баснями, накачали похабными песнями, выкупались в реке изобилия и забыли за родины образа. Вакханалия стала идиллией, наплодили юродивых за глаза. Но настало время других пород, нам и капища, и святилища. Мы идем, и глубинно идет народ очищением через чистилище. Кому райские пущи, кому котлы, нам тут жить, не тужить по-новому. Вам тут больше не спрятаться от метлы, мы голодные, заголовые.
Не знаю, надолго ли все это пришло, но случилось же, хотя бы сейчас случилось. С радостным удивлением смотрю теперь, как Анна Долгорева выступает по всей стране, одна или в компании названных выше поэтов, собирая огромные площадки, настоящие концертные залы, тиражи поэтических книг со стихами, посвященными Донбассу, которые стали понемногу издавать, расходятся еще на стадии предзаказа. Россия на глазах возвращается в эпоху постреволюционных 20-х годов 20 века или послевоенных 60-х годов 20 века, когда имена поэтов, в том числе поющих поэтов, могли соперничать с именами артистов или певцов по популярности. Если что и печалит, это болезненная неукорененность этих перемен. Удивительным образом никакой институализации идущих процессов за 8 месяцев войны так и не случилось. У целой плеяды патриотических поэтов, философов, музыкантов так и не появилось ни своей площадки, хотя в Москве что, ни одного помещения нет, где могли бы базироваться, выступать, иметь книжную лавку эти поэты. Нет своего издательства, нет своей радиостанции, нет своего журнала. У нас нет ни одного объективно-патриотического вуза, где о своих убеждениях можно вслух сказать и не нарваться на хамство однокурсников, воспитанных Дудем, Собчак и специалистами журфака МГУ или высшей школы экономики. Отсутствие институций, увы, влечет неизбежные последствия. Как только вся эта беда с войной завершится, едва включенный свет в поэтическом и музыкальном патриотическом мирке тут же вырубят и в лучшем случае скажут: «Это самое, ну, спасибо, что помогли, нормально у вас получалось, про это вот петь, это наша земля, мы не уйдем, хорошо пели, за душу брало прям, ну, бывайте, до свидания». Вот так не должно случиться, слышите? Эти люди рубились за свою армию и за свою страну, когда 9 десятых вами воспитанные культуры, сверкая пятками, побежали во все стороны. А вот эти, про которых я говорю, не покинули страну. Умейте им быть благодарными. У вас никто не просит революции в культуре, раз вы к ней не готовы. Никто не просит всего. Никто не просит даже половины. Просит угол, где можно гитару поставить и, встав на край сцены, прочитать стишок, стихотворение. Товарищ Минкульт, я к вам обращаюсь.